Шалом алейхем. Прочитаем из книги Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. Книга Бытие, 12 глава, с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Аминь. Ну, надо представиться, рассказать немножко о себе, я так понимаю. Я благодарен пастору Михаилу за эту возможность здесь вместе с вами быть. И знаете, для меня Москва очень особенное место. Дело в том, что я уехал в Израиль еще в 91-м году вместе с еврейской эмиграцией, тогда много уезжало очень. И я был человеком неверующим на тот момент. И вот в 94-м году Господь меня нашел в Израиле, это было в городе Хайфа. Я принял крещение в баптистской церкви в этом городе. Ну, крещение мы проводили в Иордании, а вот церковь была баптистская там. Правда, я когда туда пришел, я не знал, что она баптистская. Но, так или иначе, я принял крещение. И знаете, вот так Господь расположил сердце мое. Я где-то через год после крещения попросил благословения у церкви для того, чтобы поехать в Россию сюда учиться. Я закончил здесь семинарию нашу при братстве нашем баптистском. Трудился в различных христианских организациях, задержался здесь надолго, на 15, почти 15 лет мы прожили здесь. Но знаете, вот я там трудился во Второй Московской Баптистской Церкви, где был рукоположен, тоже трудился, был в последнее время даже освобожденным там служителем. Но Господь мне всегда напоминал слова, которые я сказал перед Ним и перед церковью, когда уезжал учиться в Россию. Я сказал Господу, что я хочу когда-нибудь вернуться в Израиль для того, чтобы там трудиться. И вот все те годы, когда мы жили здесь, в Москве, и труд был большой, и благословенный, и много дел делалось Господом, и через нас, в том числе, через мою семью. Но Господь не давал никогда мне забыть эти слова, которые я сказал перед Ним. И вот так в 2010 году, когда уже очередной раз, наверное, Господь мне напомнил о том, что у меня есть обещание, я попросил благословения у нас в церкви во Второй Московской, и мы поехали на служение в Израиль всей семьей в 2010 году, где сейчас трудимся. Сначала мы там некоторое время жили в городе Бат-Ям, это рядом с Тель-Авивом. Сейчас мы живем в городе Ашдод, это южнее Тель-Авива, где-то километров на 40. Ну, в Библии он упоминается в русской как Азот, да? Вы знаете такой город. И что еще можно сказать? Ну, рядом море и рядом Газа. Море – это значит вода, а Газа – это значит ракеты. Вообще, знаете, если говорить об Израиле, то, конечно, надо в первую очередь, вот когда я рассказываю, понимать, что в Израиле идет война. Реальная война. Вот 67 лет с тех пор, как с момента образования государства, да, произошло, и все время идет война. Да, может быть, сегодня это не выглядит на фоне гибелей, большого количества гибнущих людей, как это в Украине происходит, или как это происходит в Сирии, да. Но каждый день, открывая новости, я вижу, что 2-3 террористических акта, каждый день периодически ракеты там к нам прилетают, ну и так дальше. И это накладывает отпечаток на все стороны нашей жизни. Например, моя семья, у меня дети, старшая дочь, ей сейчас 13 лет исполнилось. Она, когда слышит сирену скорой помощи, пугается. Почему? Потому что она очень похожа на сирену по звуку, которая предупреждает о ракетном обстреле. Да? Несколько лет назад наших детей из нашего города вывезли в знаменитый лагерь «Артек». Старшее поколение помнит такое название, да? И, ну, по обмену там их повезли. И не предупредили детей, что будет фейерверк. А, разумеется, наши дети, когда услышали взрывы, они попугались, потому что в Израиле это признак террористического акта, ракетной атаки. И вместо того, чтобы, знаете, радоваться вместе со всеми детьми, вожатые тамошние вообще не поняли, что происходит. Вот. А наши дети залезли под кровать и плакали. То есть вы понимаете, хотим мы, не хотим, это накладывает отпечаток на все, что происходит. И, конечно же, очень обидно, что не ваши средства массовой информации, я часто и много бываю в Америке, и там средства массовой информации не говорят правды. Да? Не говорят, почему происходит то или иное. Вот сейчас новости российские по новостям сказали, что Израиль там начал кого-то там... А то, что до этого несколько человек убили террористы арабские, прежде чем начались зачистки, об этом ни слова. Да? Вторая вещь, о которой мы тоже должны понимать, когда мы говорим о государстве Израиль, что в Израиле идет духовная война. Ведь смотрите, как получается. Израиль находится на стыке трех религий. Ислам, иудаизм и христианство. У всех трех религий огромная история взаимных отношений нехороших. Да? Вражда, можно сказать. И понятно, что это сказывается опять-таки. Могу вам сказать, что, например, когда у нас в семье, у меня есть гражданство, у дочерей моих есть гражданство, у моей жены, пока она проходит эту процедуру получения гражданства, и когда узнали, что мы верующие, то у нас сразу начались проблемы с ее гражданством. Ну, там официально они не могут ничего сделать такого, да, только затягивать. И вот они, значит, нам там нервы трепят уже на протяжении нескольких лет по этому поводу. Да? Но вместе с тем, дорогие мои, несмотря на это, церковь в Израиле существует, церковь развивается. Если в 48-м году, как мне сказали по статистике, в Израиле было только 23 верующих Господа нашего Иисуса Христа человек, в начале 90-х, когда и я уверовал, около 1000, то на сегодняшний день, по разным оценкам, около 25 тысяч верующих Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, примерно 250 церквей и малых групп. Слава Богу! Да, Господь делает это. И, конечно же, очень важно, когда мы говорим об Израиле, это тот факт, что Израиль – это страна исполняющихся пророчеств. Страна, которая снова превратилась в землю молока и меда, текущую молоком и медом. Страна, которая переживает это благословение. Я чуть позже к этому еще вернусь. Но знаете, как интересно, где-то примерно 150 лет назад Марк Твен, знаменитый писатель, путешествовал по земле обетованной, и сохранились его записки, в которых он говорит, что можно очень долго ехать, не увидеть ни одного деревца, ни одного зеленого насаждения, ничего. И вот он так описывает землю обетованную 150 лет назад. Приедьте в Израиль сейчас, и вы увидите совершенно другую картину. И тут дело не в том, что евреи как-то особенно рабочие населения такие, особенно любители работать. Нет. Хотя, безусловно, я считаю, вы можете со мной не соглашаться, что Бог даровал этому народу особенную мудрость житейскую. Да? Но дело в том, что народ израильский собирает землю обетованную. И вот здесь я хочу снова вернуться вместе с вами к тому тексту, который мы с вами прочитали. Бытие 12 глава с 1 по 3 стих. Давайте еще раз его прочитаем. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные». Что здесь происходит, дорогие мои? Господь берет одного человека. Знаете, я когда думаю об этом, у меня складывается такая ассоциация, такая связь с тем, что Господь делал, когда творил этот мир. Да? Он же взял вещь непотребную, прах, пепел земной, да? И из него создал что-то очень восхитительное человека, о чем сам сказал весьма хорошо. Да? И вот здесь он берет человека, человек, который в преклонных летах, человек, который там, уже, казалось бы, ни на что не годен, да? И говорит, от тебя произойдет, что он ему обещает, великий народ. Да? И сегодня мы с вами, живущие на протяжении где-то примерно 3500 лет, с момента, как ему было сказано эти слова, может, там больше, меньше, не суть, да, мы можем сказать, эти слова исполнились, да, и продолжают исполняться. Дальше. Он обещает ему возвеличить имя его. Я сегодня уже упоминал три религии: ислам, иудаизм и христианство. Светские люди, ученые, иногда их называют аврамические религии. Почему? Потому что во всех трех, несмотря на их внутреннее противостояние, Авраам почитается как святой. Да? И они как бы считаются, произошли от Авраама. И мы с вами можем сказать, это произошло. Он обещал ему благословить благословляющих его и проклясть проклинающих. К этому я вернусь чуть позже. И он обещает, что в нем благословятся все племена земные. И мы с вами знаем, и так Павел толкует этот текст, что речь идет о Господе нашем Спасителе Иисусе Христе. Дорогие мои, тот факт, что вы сидите сегодня в этом зале, я надеюсь, что вы это понимаете. Это произошло потому, что Бог пообещал Аврааму, что он это сделает. Знаете? Он пообещал, что придет день, когда у него, в семени его родится Мессия, и через этого Мессию благословятся все племена земные. Возвращаясь к теме обещания благословений и проклятий, думаю, вы знаете историю еврейского народа. Сколько за всю историю его существования раз пытались решить еврейский вопрос, как мы это называем, да? Ну да, начиная от Египта, может быть, который там младенцев повелел убивать, да? Близкая к нам история и фашистская Германия, да, Российская империя, Советский Союз, все этот вопрос пытались решать по-своему. Где сейчас эти империи и народы? Вы знаете, что те люди, которые сегодня живут в Египте и называют себя египтянами, это совершенно не тот народ, который жил там во времена Моисея или Иосифа. Они не имеют ничего общего друг с другом, ну, кроме места проживания. На личном уровне так происходило и происходит тоже. Знаете, это грех мой раскаянный, поэтому я говорю о нем свободно и открыто. У меня было время, когда, будучи человеком неверующим, я проклял Израиль в сердце своем. И я даже передать вам не могу, дорогие мои, где в результате я оказался. Я не люблю об этом говорить и вспоминать, знаете, старые грехи, мерзость. Ну, я покаялся в этом. Когда я оказался в собрании, слава Богу, в Баптистской церкви, где читают Священное Писание, когда я прочитал эти слова, я понял, что же, собственно, я сам сотворил со своей жизнью. Да? И Господь начал менять мою жизнь, менять то, что у меня происходило. И я, наверное, мог бы приводить массу примеров того, у меня есть друзья, знакомые, Олег Оскаленок, который мог бы рассказать, наверное, знакомое вам это имя, занимается он служением среди военных, как он рассказывал, свидетельствовал о том, как Господь изменил его, когда он был жутким антисемитом, ненавидел евреев, и что с ним произошло. Да, на уровне империй Господь. Ну, знаете, не люблю я, люблю больше говорить о благословениях, чем о проклятиях, да. Господь благословляет тех, кто благословляет Израиль, и это очевидно. Я недавно, ну, поскольку я часто бываю в Америке, у меня как-то, вот, знаете, мысли вокруг этого всего крутятся часто. И я рассуждал, думаю, вот Америку в начале прошлого века потрясла так называемая Великая депрессия, когда у них был очень глубокий экономический кризис. До сих пор экономисты спорят, почему это произошло. Но я обратил внимание на такую деталь. Я в экономике не разбираюсь, стараюсь о всем рассуждать духовно. Что Америка выбралась из этого кризиса аккурат накануне создания государства Израиль. И я думаю, что, наверное же, Бог имел в виду, что будет использовать эту страну для того, чтобы помогать. И она стала его инструментом, мы уже сейчас можем говорить. На протяжении многих и многих лет Америка помогала, помогает еще пока государству Израиль в очень многих его делах. Я думаю, почему нет? Ведь мы находим на страницах Священного Писания, что Господь еще в старые времена для того, чтобы наказать Израиль, брал какой-то народ, приводил его для того, чтобы завоевать там Израиль, Иудею. С помощью другого народа благословлял Израиль. Господь это делал. И именно Америка, не Советский Союз, который был заклеймил себя своими антисемитскими программами, не Европа с фашизмом своим, не могли стать таким инструментом. И знаете, вот я сейчас, когда езжу в Америке, я говорю, братья и сестры, я в основном в русских церквях там выступаю, понятно. Кажется мне так, можете со мной не согласиться, что когда Америка отвернется от Израиля, а все идет к тому, что это может произойти в любой момент, у Бога больше не будет причин удерживать эту империю от развала. На фоне всех тех богомерзких законов, которые там принимаются, вы о них знаете, слышите здесь, да, что там у браки какие они легализуют и другие мерзости, да, на фоне всего, что происходит, и в конце-то концов, все империи, которые были на этой земле, рухнули. Ни одна не сохранилась. Ни Рим, ни Греция. Никто не сохранился. Все канули в вечность. Возможно. Но на сегодняшний день пока еще мы говорим о том, что Америка продолжает быть благословением для Израиля. И во многом, в очень многом здесь роль играют верующие люди. Знаете, у нас наши средства массовой информации тоже не любят так об этом. Но когда было там, арабы пытались опять что-то против Израиля в ООН сделать, и сразу израильские газеты начали писать, что еврейское лобби в Америке уже не такое сильное. И одна газета, только центральная израильская, написала, а кто вам сказал, что вообще защищают евреев в Америке евреи? Они написали... защищают евангельские христиане. В парламенте американском, в Конгрессе, защищают евангельские христиане интересы Израиля. Почему? Потому что эта связь, она становится для людей очевидна. Я понимаю, что на протяжении многих веков, когда Израиль не был как государство, не существовал, когда евреи были рассеяны, видеть о том, что пророческие тексты, которые мы находим везде в Библии, говорят именно об Израиле, было очень трудно. Но сейчас, когда в землю обетованную снова стали возвращаться евреи, когда земля изменилась, люди, которые читают Священное Писание, говорят, об этом же было написано. За 700 лет до рождения Христа, за 500 лет до рождения Христа. Об этом было написано, и это было предсказано. Очень многие вещи. Еще один текст, который хочу читать вместе с вами, для того, чтобы рассуждать, поговорить о том, какую роль играет Израиль в деле спасения. Послание к римлянам, 11 глава, с 11 по 14 стих. Послание к римлянам. 11 глава, с 11 по 14 стих. Павел пишет. «Итак спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их». Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них. Вполне очевидно, что Израиль приткнулся и пал. Отказался от своего мессии. И Господь сам, будучи здесь на земле, говорил, пришел к своим, и свои его не приняли. Но вместе с тем, смотрите, как пишет апостол. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Оказывается, у Господа нашего был еще и этот пункт в его плане. Возбудить ревность в ком? В сродниках его, как пишет апостол, то есть в евреях. То есть, с одной стороны, когда Господь пришел, и израильский народ его не принял, это была часть плана для того, чтобы благословить другие народы. Как и сам Господь говорит, есть у меня овцы не моего стада, да? А с другой стороны, это было для того, чтобы в самих евреях возбудить ревность вашим появлением. Я вам расскажу немножко, как это работает в моей жизни. Знаете, я вот, кстати, вот здесь есть надпись «Бог есть любовь», да? Ну, вы знаете, в баптистских церквях часто принято на стенах надписи из Писания делать. Вот я, если надеюсь, когда-то у нас будет свой дом молитвы, и вот этот текст, часть его я на стену повешу. Почему? Потому что это стало девизом в моем служении сегодняшнем. У нас есть проект «Благовестие на библейских тропах». Мы собираем в автобус неверующих людей, которые живут у нас в городе. Да? Ну, в основном это русскоязычные, не в основном, а русскоязычные, да? Мы их везем по святым местам. И, конечно же, мы рассказываем о том, что написано в Библии, и о том, что Господь наш Иисус Христос для них сделал. Это очень просто. Знаете, в Израиле на каждом камне можно проповедовать. Там все связано с Библией. И я, конечно, всегда, когда проповедую, я стремлюсь этим людям рассказать о том, что Господь сделал для нас. Но в моей проповеди есть еще один обязательный пункт. Всегда. Я рассказываю этим людям про вас. Я рассказываю им про вас, верующих в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, живущих по всему миру, но при этом любящих нашего еврейского Бога, да? Любящих нашего Мессию, любящих народ Израиля, помогающих нам в нашем служении. Знаете, вот мы когда везем автобус там, ну, это больше может быть в Америке применимо, но здесь тоже расскажу. Я говорю, вот смотрите, у нас автобус стоит, там, одно место в автобусе стоит $20. Наши, кто с нами ездят, они за это место ничего не платят. И я им объясняю, нашим туристам, так сказать. Я говорю, а кто заплатил за это? Кто? Смотрите, как интересно. Про евреев иногда говорят, что евреи легче лезть в душу, чем в кошелек. Ну, спросите у моей жены, она подтвердит. Вот. Но это же очень яркое свидетельство для тех людей, которые едут, что есть кто-то, живет далеко-далеко-далеко. Да? Он заплатил за его место в автобусе. Там какие-то $20, там, ну, место примерно так стоит. Опять я говорю, как-то больше это применяю в Америке, потому что там люди есть такие, что они там решили для себя вот одно место оплачивать, там, подписали бумагу специальную, и все, и там по $20 у них со счета уходит это. Некоторые даже, наверное, уже и не замечают, что это происходит. А для нас это возможность одной душе засвидетельствовать, да? У нас есть проект «Социальное Евангелие». У нас на наших складах более 550 семей получают ежемесячно гуманитарную помощь. Ну, это продукты питания. Там макароны, гречка, рис, сахар, бутылку масла растительного. Ну, такой внушительный пакет. Этот пакет стоит где-то примерно $30. Опять, те люди, которые к нам приходят за этой помощью, они ничего не платят. И я им говорю, а кто за вас заплатил? Подумайте просто. А вот есть, потому что, знаете как, и в Америке тоже люди, я понимаю это прекрасно, отрывают там от пособий от своих, от небольших зарплат, да. Здесь есть очень многие верующие, которые регулярно поддерживают нас, наше служение. Тут просто это технически очень сложно делать, вот. Но я уже не первый раз приезжаю в Москву, по церквям езжу, рассказываю, показываю, помогают. То есть есть люди, и я всегда это объясняю. Почему? Да потому что я надеюсь, что именно так возбудится в этих людях ревность, потому что это очень яркое свидетельство, когда есть человек, который меня никогда не видел, но при этом он так любит Бога, что даже кошельком своим отвечает за то, что за свою веру, и за свою любовь и свои убеждения. Знаете, для нас, живущих в Израиле, это наш инструмент в деле благовестия. Именно поэтому вот та помощь, которую оказывают, у нас очень много проектов, я просто в рамках одного служения вряд ли все и расскажу. Это и христианские лагеря, которые мы проводим для детей регулярно, да, реабилитационный центр у нас есть, который мы с которым мы работаем. Вот. А сколько еще проектов, которые мы надеемся, что мы будем иметь возможность реализовать, до сегодня у нас не получается. Вот я в этом году хотел сделать лагерь особенный для детей из брошенных. Ну, у нас есть большое число семей с одним родителем, да, это матери-одиночки, отцы-одиночки, даже бабушки-одиночки есть, да. И мы им помогаем вот по нашему проекту продуктами питания. Я хотел для этих детей сделать летний лагерь, потому что они, по сути, брошенные на 2 месяца летом. Не нашел средств, не собрал необходимое количество. Обидно, больно. Ну, значит, так Господь распорядился. Может быть, Бог даст, в следующем году нам удастся собрать средства для этого лагеря. Да? Но, опять, особенная ценность заключается в том, что это наш инструмент. Потому что, смотрите, еще раз прочитаю. Павел пишет: «Итак спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение перешло к язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Да? Чтобы возбудить в них ревность. И еще раз 14 стих. «Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них?» Очень интересно, что в тот момент, а вы знаете, что, допустим, когда проповедь Евангелия началась, первый день покаялось там 3000, во второй день покаялось 5000, так написано в Деянии апостолов, да? А здесь Павел пишет: «Спасти некоторых из них». То есть он уже понимает, что в это время... Время, когда пелена закрывает израильтянам глаза, только некоторые из них могут спастись. 2 с лишним года назад, скоро 3, как мы начали работать над проектом организации новой церкви в городе Ашдод. За это время было много благовестий, помогали, раздавали, общались. И на сегодняшний день у нас собрание посещает где-то в районе 15 человек. Мы работаем, наша церковь, работаем мы в основном на привлечение израильтян, в смысле те, кто говорит на иврите, на местном языке. Хотя, например, у меня дома проходит разбор Библии на русском языке, да, и большинство тех, кто получает нашу помощь, конечно, русскоязычные, просто в силу своего материального положения, да. Вот, но мы как-то вот решили, что... И в прошлом году, осенью, уже почти год назад, в нашей церкви состоялось первое крещение. Мы крестили 3 человек. Да, наверное, на фоне той информации, которую я получаю из Африки или из Индии, где там крестятся в огромном количестве, это так не выглядит. Но еще раз говорю, у нас было время, когда каялись так. Да? И больше того, вы знаете Писание, что придет день, когда весь Израиль, то, что от него останется, наверное, так... уверуют, да, то, что Захария пишет: «Воззрят на того, которого пронзили, да, и восплачут о нем и возрыдают, как о единородном первенце». Этот день придет. Но на сегодня вместе с апостолом Павлом я утверждаю, что спасти, наверное, можно только некоторых из них. И вот сегодня я говорю вам о том, что 3 из этих некоторых мы крестили в прошлом году. В этом году, ну, я еще вернусь, когда мы будем там с братьями рассуждать. У нас есть еще 2 потенциальных кандидата. Я не очень пока уверен, поэтому не буду забегать вперед. Как Господь поведет, так пусть и будет. Да, может быть, отложим на весну это крещение. Посмотрим, чтобы Господь сделал. И еще раз. Именно поэтому так важна для нас та помощь, которая нам оказывается. Для нас очень важны молитвы. Вот я не имею возможности здесь показать, у меня вообще есть такая презентация, 3-минутный видеоролик, я обычно его показываю в церквях. Там я просто, есть такой фрагмент, я из окна снимаю телефоном ракеты, которые летят к нам. Да? И я прекрасно понимал, когда делал эту съемку, там даже буквально в течение там, нескольких часов я вот во время последней войны это снял. И... Когда я это снимал, я прекрасно понимал, что любая, в принципе, любая из этих ракет может... Они прямо на меня, вот в мою сторону летят, да? Я стою в окне, снимаю, они в эту сторону летят. Ну, там большинство ракет сбивают, хотя у меня опять-таки в презентации есть кадры, когда не сбили ракеты, там, что было, я снимал. Но я понимаю, что благодаря тому, что во всем мире есть любящие братья и сестры, которые молятся за нас, и, надеюсь, и ваша церковь подключится молиться особенно за мою семью, да, Господь хранит. Знаете, когда у нас вообще очень интересная история моей семьи, потому что мы когда поженились, у нас 5 лет не было детей. Через 5 лет совместного брака Господь нам даровал доченьку. Вот. Прошло еще 12 лет, и в этом году нам Господь дал еще одну доченьку. Вот ей 4 месяца сейчас исполняется. Поэтому я говорю, у меня не дети, у меня чудеса. Да? Одно чудо, второе чудо. И у меня, знаете... Я вот сижу здесь сейчас в Москве и все время дергаюсь, по нескольку раз на дню смотрю, были обстрелы, не было обстрелов, были обстрелы, не было обстрелов, потому что они в зоне обстрелов, да? Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что без молитв, поддержки молитвенной, братьев и сестер, наверное, бы и мне уже не жить, и семье моей, да? Потому что это не какой-то там особый механизм, который может сбить эти ракеты, защищать. А Господь защищает рукою своей. Поэтому для нас очень ценно, и я очень надеюсь, что вы будете продолжать и начнете, может быть, молиться за нас. Мы надеемся, ну, конечно, в большей степени это касается молодежи. У нас есть большие волонтерские проекты, что к нам будут приезжать люди из России. Приезжают из Москвы помогать. Да, уже и не раз приезжали. У меня дома останавливались. У нас есть место, где принимать мы можем волонтеров. Потому что у нас просто часто руки нужны. Эти пакеты надо, продукты получить, нафасовать, сложить в пакет, выдать человеку. А если еще и пообщаться с ним, так просто замечательно. Ну, когда... 100 человек в день приходит получать продукты, я со всеми пообщаться не могу, вы понимаете, да? Вот. И это тоже очень важно. Я даже говорю так, дорогие мои, помня то обетование, которое Бог дал Аврааму, а вы знаете, что это очень особенное обетование еще и потому, что когда Бог давал его Аврааму, он не требовал от него ничего взамен. Это так называемое безусловное обетование. Что я имею в виду? Вот вы знаете, когда евреи входили в землю обетованную, там была гора, где читались проклятия, гора, где читались благословения, и Бог говорил, будете так поступать, это получите, а вот так будете поступать, это. То есть у завета этого были условия. Даже у нашего с вами завета с Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом есть условия. Чтобы Он у нас в жизни действовал, мы должны верить. Правильно? Да? А вот Аврааму Бог просто обещал, не ставя никаких условий. И это очень важно, потому что мы понимаем, что значит эти обещания при любом раскладе должны исполниться. И вот в частности он обещал Аврааму благословить благословляющих его. Дорогие мои, я дерзаю говорить так, благословите Израиль тем, чем хотите, чтобы Бог благословил вас. И Господь благословит. Благословите силами, приедьте к нам помочь. Да? И Господь благословит ваши силы. Благословите, потратьте время в молитве, вспомните мою семью, вспомните наше служение. И Господь благословит вашу молитву. Пожертвуйте на Израиль финансово, на служение там пожертвуйте. И Господь благословит ваши финансы. Я в этом категорически уверен. Почему? Потому что Бог так обещал сделать, обещал Аврааму. А до сего дня, не знаю, как вы, но в моей жизни я ни разу не был разочарован в обещаниях Божьих. За это ему честь, хвала и слава. Аминь.